клюнула. Условия службы у нового итальянского мальчика были такие. Без особого разрешения из циркового шатра ни ногой. Квартировать в бывшей петуховской каморке. Жалование пойдет после того, как окончится учеба. Первую ночь Ластик почти не спал. Все ворочался на тощей подстилке, положенной прямо на пол, и тосковал по дому, по родному 21 веку. Даже поплакал. Правда, совсем чуть-чуть, потому что фон Дорну себя жалеть стыдно. А на утро началась учеба. Самым трудным оказался номер, который в выступлении маэстро исполнял роль разогрева, или по-цирковому одевра. Это когда маг испепеляет своего неуклюжего ассистента, а тот потом появляется в картонной коробке. Тут, в отличие от последующих фокусов, всю главную работу выполняет Пьетро, и работенка это не из простых. Но в момент вспышки пулей дунуть за кулисы – это ладно. Для того есть тапочки на бесшумном ходу, да и униформисты заранее приоткрывают, а потом задвигают занавес. Ластик полчаса потренировался и стал поспевать не хуже петуха. Вот появление в коробке – это было ого-го. Оказывается, ассистент поднимался наверх, где оркестранты, и прятался там за бортик. Как погаснет свет, и маэстро прокричит «Uno, duo, tre», нужно прыгать вниз. Коробка наполовину набита упругим хлопком особенной пропитки. Не разобьешься. Но это если попасть. А попробуй в нее попади в темноте-то. Это пострашнее, чем с пятиметровой вышки в бассейн. Однако выяснилось, что всему можно научиться, если хороший учитель и если не трусить. Так как учил Ластика маэстро, выходило не больно-то и страшно. Первый день итальянский мальчик учился не бояться высоты. Раз 50 сиганул сверху в растянутую гимнастическую сетку. Это было, пожалуй, даже весело, когда я немножко привык. На завтра снова прыгал, но теперь сетка была вдвое поменьше. На третий день Ди Болини натянул сетку совсем маленькую, размером аккурат с коробку. Сверху она казалась не больше спичечного коробка. Но Ластик ни разу не промахнулся. А если промахнулся, на то вокруг были разложены маты. Во второй половине дня маэстро их убрал. И ничего. На четвертый день Ластик прыгал уже в коробку. Падать на хлопок казалось куда приятнее, чем на сетку. И стой, вылетаешь как мячик, можно об арену удариться. А тут встаешь как влитой. И почти совсем не больно, только в коленке отдает. Потом тренировки стали ночными. Нужно было прыгать из оркестра в темноте. То есть сначала-то Ди Болини подсвечивал лампой, потом перестал. Но коробка всегда стояла точь-в-точь на одном и том же месте, в 10 шагах от кулисы и в 12 от краев арены. На шестой день Ластик уже вышел на атанду, то есть участвовал в представлении. И ничего, прошло как по маслу. Если кто из зрителей пришел не в первый раз, нипочем бы не заметил подмену. Подмалеванный, затянутый в трико Ластик Пьетро и сам в зеркале с 5 шагов принял бы себя за петуха Пьетро. Выступали и на седьмой день, и на восьмой, и на девятый. По утрам Ластик учился у гимнаста Федора Парменовича Лампедуза гуттаперчивости, то есть сгибаться, разгибаться, кувыркаться через голову и ходить на руках. Потом готовился к работе на канате, ползал по натянутой веревке взад-вперед, цепляясь руками и ногами. Когда приноровился, стало получаться довольно шустро. На атанде главное — трюк с прыжком, дальше можно было расслабиться. Всю остальную работу выполнял маг. Пьетро был только на подхвате. Плащ принять, полотенце подать, в ладоши хлопнуть, поклониться, сверкнуть хромкобальтовой улыбкой. Эффектные чудеса сеньора Ди Болини на поверку вышли обычным надувательством, не очень-то и замысловатым. Сидя в аквариуме, маэстро дышал через трубку, которая тянулась от маски, шла под водоотталкивающим трико и выходила концом через перчатку. Когда маг ерзал, устраивался поудобнее, он открывал в дне аквариума потайной клапан и выпускал дыхательную трубку наружу. При этом нарочно раскачивал аквариум, чтобы вода пролилась через край. Тогда не видно, что снизу тоже подтекает. Фокус «в огне не горит» был устроен посложней, но не особенно. В стеклянном кубе с закопченными стенками внутри помещался цилиндр из очень тонкого и совершенно прозрачного огнеупорного стекла. Когда Ди Болини прыгал в куб, он оказывался внутри цилиндра. Служители действительно заливали внутрь куба бензин. Все, кроме одного, который лил в цилиндр подкрашенную воду, следя за тем, чтобы ее уровень совпадал с уровнем горючего. Когда топливо загоралось, снаружи было не видно, что сердцевина куба огнем не охвачена. Ну а птицей Феникс маэстро возносился благодаря прозрачному шнуру, который свисал из-под купола. Первые два вечера, уже зная, как все устроено, наблюдать за фокусами было интересно. Потом надоело. Дни тянулись медленно. За все время Ластик ни разу не был на улице. После истории с петухом маэстро не желал рисковать и держал своего ассистента, можно сказать, под замком. Выходить наружу не велел, да и осторожно приказал, чтобы Пьетро не выпускали. Когда не было тренировок, Ластик без дела слонялся по шатру или бродил меж цирковых вагончиков, окруженных забором. Подружился с клоуном Тимом, человеком добрым и легким, и не сошелся характерами с брюзгливым Томом. Познакомился со львом Фомой Ильичом и слонихой Люсей. Мыл посуду в буфете, получая в уплату бутылку ситро и пирожное эклер. И все время с утра до вечера, чем бы ни занимался, думал только об одном — когда же? Когда начнутся события, которые приведут сеньора Дибалини и Пьетро в дом генерала Н? Кто он такой, этот Н? Где его искать? По часам 21 века миновало каких-нибудь минут 40, а Ластик томился в 1914 году уже девятый день. Роковое 15 июня неумолимо приближалось, и ничего. Маг держался, как ни в чем не бывало, нетерпения не выказывал. Странно он был человек, непонятный. Цирки к нему относились почтительно. Сеньор Дибалини считался в труппе первым сюжетом, то есть главной приманкой для публики. Он обеспечивал сборы. В дни, когда из-за сбежавшего петуха выступление фокусника пришлось отменить, зал был наполовину пустой. Когда же маэстро вновь вышел на арену, касса продала билеты на неделю вперед. «Гений арены! Талантище!» — говорил про мага добрый Тим. «Такой зарежет, не чихнет», — мрачно ронял Том. И, похоже, оба были правы. Работать с Дибалини на тренировке или на атанде, неважно, было одно удовольствие. Он ни разу не повысил на ассистента голоса. Его взгляд придавал уверенности и силы. На красных губах вечно играла бесшабашная улыбка. Но иногда маэстро бросал на Ластика такой взгляд, что по коже пробегали мурашки, ледяной, цепкий, что-то прикидывающий. Кто он на самом деле, русский или итальянец, было непонятно. О прошлом фокусника в цирке знали мало. Выступал в Питере, в Нижнем и в Варшаве. Но откуда взялся и каково его настоящее имя, бог весть. Зачем этому человеку райское яблоко? Что он намерен сделать с плодом познания? Вернее, что он с ним сделал такого, от чего мир залихорадило войнами и революциями? И самый пугающий вопрос. Неужто придется вступить с магом в единоборство? Что может против такого дьявола Дибалини обыкновенный шестиклассник? Чем меньше времени оставалось до 15 июня, тем страшнее делалось Ластику. Он ждал. Ждал начала событий. И, наконец, дождался. У маэстро имелась странная привычка. Перед атандой он подолгу стоял за кулисами и внимательно разглядывал публику. Кого или что он там высматривал, было непонятно. И вот на девятый день ластиковой цирковой жизни, 14 июня, посмотрев в щелку на зал, маэстро вдруг пробормотал нечто загадочное. Есть. Номер 3. Ай да Ивушка-голубушка. Такой присказки Ластик от него раньше не слышал. Покосился на мага и увидел, что тот на себя не похож. Губа закушена, кулаки сжаты, глаза горят. «Что-нибудь случилось, маэстро?» Фокусник наклонился к нему. «Видишь, вон там, посередине, в первом ряду, даму с дочкой?» Ластик посмотрел. «Ну, дама в розовом платье, в большой шляпе. Кто-то повезло сидящему сзади. Ну, девочка, желтые кудряшки, болтает ногами. Сегодня я кину из аквариума не рыбку, а водяную лилию. Подойдешь к даме, вручишь с поклоном и скажешь: «От сеньора Дибалини, авек и стим». Запомнишь? Повтори. Это очень важно. Ластик повторил. «А что это? Зачем? Авек и стим по-французски значит «с почтением». Чему тебя только в реальном учили. А зачем, после узнаешь. И все, больше никаких вопросов». Как велено, так Ластик и сделал. Подошел, поклонился, вручил мокрый цветок. Все повернулись, стали пялиться на даму. У той на щеках выступил румянец. Девочка горделиво посмотрела на соседей. Ничего особенного в этой парочке Ластик не усмотрел. Дама довольно толстая, немолодая и, наверное, богатая. В ушах сверкают камни, на пальцах тоже. Девочка примерно ластикового возраста. Довольно красивая, но сразу видно, что слишком много о себе понимает. «Мерси», — улыбнулась дама и поправила локон у виска. «То есть грация. Это липочка по-итальянски «спасибо», — пояснила она дочке. И больше ничего примечательного до самого конца выступления не было. Но после атанды Дибалини не ушел переодеваться, как это происходило обычно, а остался за кулисами и все глядел в щелку. Ластик, само собой, терся неподалеку. Когда зажегся свет, умолк оркестр и публика, от хлопов стала расходиться, маэстро стремительно пересек арену и направился к первому ряду. Дама заметила его, остановилась. Девчонка, та и вовсе замерла, не сводила с мага глаз.
«Какая честь, челенца!»
— приложил руку к груди Ди Балини, коверкая язык на итальянский манер.
«Ля Молье, супруга и дочь иллюстриссима героя маньчжурских степей!»
Приложился даме к ручке. Девочке вручил фиорету. Такой бумажный цветок, который при нажатии на стебель сам собой раскрывается. Девчонка, конечно, запищала от восторга. Ластик, как бы ненароком, держался неподалеку, в пределах слышимости. «Благодарю за лилию и за истинно грандиозное выступление», — милостиво улыбнулась дама.
«О, сеньора, самые лучшие фокусы я беречь для избранная публика.
И лучше всего они глядеть вблизи», — кратчево произнес Ди Балини.
«Ну, мама, ты же обещала, если это пристойно и если тебе понравится...» — дернула даму за рукав девочка. «Ты обещала...»
— помолчи, Липочка. «Маэстро, одна моя приятельница рассказывала, что иногда вы соглашаетесь давать частные концерты в узком кругу. У Липочки завтра день рождения. Придут ее друзья, мы устраиваем для них праздник. Будут и взрослые. Скажите, сколько бы вы запросили за выступление? Небольшое, так примерно на полчаса». Фокусник развел руками.
«Моя такса Чинквачента, 500 рублей».
«Однако...»
«Но из дифференция к ваш супруг и лично к вам, сеньора, я брать только 100».
Ди Балини галантно поклонился.
70, отрезала дама, «и ни рубля больше».
Вздохнув, маг распрямился, сокрушенно развел руками.
«Ваша белиссима Филья так мила, что я не могу сказать нет».
Девочка захлопала в ладоши. Ее мать тоже была довольна. «Ну вот и превосходно. Завтра в 5 пополудни. Сретенский бульвар, дом генерала-лейтенанта Бринчанинова».
«Бениссимо. Но я должен готовиться, смотреть дом, выбирать место. Это очень импортанте. Я и мой ассистент Пьетро будем показывать вам дематериализация. В Москве еще никто не видит. Это не фокус, это эксперимента экстраординарио. Но нужно находить ваш дом Центро Спиритузо, духовный центр. Вы позволите вас сопровождать?»
«Ну, конечно. Наше авто у входа. Серебристый Паккарт. Шофер в зеленой ливрее. Переодевайтесь, маэстро, мы вас подождем». Дама и девочка пошли к выходу. А Ди Балини обернулся. Его лицо сияло. Подлетев к Ластику, Макс схватил его за плечо и шепнул.
«Клюнула, малыш, клюнула».